Евгений Сапронов, «Черный сокол», «Снайпер из будущего», «Эксмо», Москва, 2014 год. Читает Александр Никитин. Аннотация. Пристрелить Батыя. Первое, что приходит на ум нашему современнику, заброшенному со снайперской винтовкой, в эпоху татаро-монгольского нашествия. Но сможет ли попаданец подобраться к ханской ставке на прицельный выстрел? И главное, остановит ли смерть великого завоевателя степную лавину? Или лучше не просто убить Батыя, а сломить его дух, заставив отдать приказ об остановке вторжения и возвращении Орды обратно в степи? А значит, да здравствует тактика выжженной земли. Ответим террором на террор, обложив врага разведывательно-диверсионными отрядами. Русская земля будет гореть у захватчиков под ногами, а стяг снайпера из будущего с черным соколом на белом фоне станет знаменем победы. Пролог.
«Держи!»
Анри Лефевр протянул рулетку топтавшемуся рядом Ахмеду. Тот поймал кончик ленты и приложил к металлической пластине. А Анри быстро пошел вдоль стены, отмеряя расстояние. В глубине души Лефевр был лодырем, но об этой его тайне никто даже не подозревал. Наоборот, его всегда ставили в пример. А Анри всего лишь считал, что работа – это такое удовольствие, которое не стоит растягивать. Быстрее сделаешь, скорее отдохнешь. А еще он любил поболтать. Вот только с помощником ему в этот раз крепко не повезло. Во-первых, из левица слова было не вытянуть. А во-вторых, не о чем Анри с ним разговаривать. Он вообще жутко не любил всех этих эмигрантов, наводнивших старую добрую Францию. Сначала Лефевр только подозревал. Но за три дня подозрение переросло в уверенность. «Чертов Жубер! Не иначе он подсунул мне этого Ахмеда в отместку за ту ссору».
«Ага, вот здесь», – пробормотал себе под нос Лефевр, вынимая из кармана кусочек мела, и нарисовал на шершавом, выщербленном камне большой крест. «Неси кронштейн», – бросил он помощнику.
Ахмед отпустил ленту, медленно повернулся и не спеша потопал к другой стенке, у которой стоял ящик с крепежом. Сматывавший рулетку Анри тяжелым взглядом посмотрел в широкую спину левийца и грязно выругался про себя. Важный вид и медлительность Ахмеда просто бесили шустрого француза.
«Этот надутый индюк, кажется, и шага не может ступить без раздумий», – негодовал Лефевр. «Оружие! Из его фото можно плакат сделать! Бойтесь, исламский террорист!»
Анри утешало только одно. Сегодня все это закончится. Завтра начало турнира. Их бригаде осталось установить последнюю рампу. На трех башнях крепостной стены прожектора уже стоят. Но там было проще. Наверху сохранились боевые площадки, окруженные зубчатым парапетом. А вот донжон замка Черного Сокола стоит без крыши уже более трех веков. Подумав об этом, Лефевр машинально посмотрел вверх. Сегодня весь день собирались тучи. И все опасались, что заканчивать работы придется под дождем.
«Ничего, успеем», – успокоил себя Анри. «Тут и делов-то осталось. Всего ничего».
Надо просверлить в камне еще дюжину отверстий, забить в них пробки и прикрутить кронштейны. Потом сверху краном подадут рампу со стойками, которые они с Ахмедом закрепят болтами у стены, чтобы все сооружение ненароком не завалилось внутрь огромного зала. Верхний этаж башни, заваленный битой черепицей и мусором от рухнувшего перекрытия, долгие годы был практически недоступен. Но недавно замок начали реконструировать, и зал расчистили. Подошедший Ахмед прислонил к стенке кронштейн, а Анри длинным гвоздем разметил отверстие.
«Отойди!»
– кивнул он помощнику и взялся за перфоратор. Лефевр упер длинное сверло в первую отметину и вдавил кнопку. Агрегат в его руках задергался и затарахтел. Анри навалился на рукоятки, но вдруг потерял равновесие и едва не ткнулся лбом в стену, потому что сверло, пробив слой камня, провалилось в пустоту. Блок кладки, грубо вырубленный из желтого песчаника и по виду ничем не отличавшийся от всех остальных, на поверку оказался плитой, толщиной, наверное, с ладонь. Рабочие переглянулись. У обоих на лицах читалось одно слово.
«Тайник.
А что может находиться в стене древнего замка?» Глупый вопрос.
«Ну, конечно, золото. Что же еще?»